Здравствуйте, товарищи! Вы смотрите канал «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами профессор, который смотрит в мир, политолог-американист Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дмитрий Геннадьевич, сегодня о наболевшем, о наших, возможно, когда-нибудь стратегических партнеров. Почему-то я подозреваю, что вы этот миф развеете. О США. Как вы считаете, у нас какие сейчас стоят основные разногласия с Америкой и будут ли они решены в ближайшее время?
Ну, во-первых, не то, чтобы я развею этот миф о стратегическом партнерстве с США, а я его видоизменю. Есть такая диалектика, очень сложная. Во-первых, у нас теоретически с Соединенными Штатами могут быть элементы партнерства. И они неоднократно были и в холодную войну, и после холодной войны, и до холодной войны. В этом смысле наше географическое положение, когда мы разнесены географически, оно дает возможности для партнерства. А с другой стороны, никогда не было идеи о том, что, и вернее, у нас никогда не было... Но реальных возможностей о том, чтобы у нас действительно было стратегическое партнерство. Идеи стратегического партнерства у нас были, хоть отбавляй. Причем, опять же, и до холодной войны, и в имперский период, и в раннесоветский период, и особенно после, и во время и после Второй мировой войны. Ну, а уж а дальше что начиналось там, в постсоветскую эпоху, я думаю, что мы все очень хорошо помним. Но это были идеи и иллюзии. А вот реальности для стратегического партнерства у нас не было никогда. А особенно их не стало. После того, как Соединенные Штаты абсолютно уверовали и интегрировали это в свою политическую ментальность, что они являются единственной глобальной силой, которые могут управлять развитием глобализации. Когда это произошло? Вероятнее всего, конечно, не в постсоветскую эпоху, а в начале 80-х годов. Вот тогда они поняли, что они могут остаться в мире единственными. И после этого никаких разговоров о стратегическом партнерстве, в принципе, быть не могло. И вот с рациональной точки зрения, вот что, знаешь, с тем, что называется послезнание. Вот если на это смотреть, на историю российско-американских отношений с использованием послезнания. Знаешь ли, я вот так вот смотрю, никаких ведь шансов не было, но мы же в это верим. В этом смысле, конечно, американцы – это мастера иллюзий, Голливуд не зря в Соединенных Штатах. И вот здесь есть вопрос. И вообще в постановке... Вопрос о том, может ли быть стратегическое партнерство, заложен очень большой смысл. Можем ли мы вновь поверить в эту иллюзию или нет? Да? Но кто-то считает, что нас можно убедить в этой иллюзии, кто-то нет. Но причем я обратно сейчас переверну монетку. При всем этом я считаю, что по частным поводам, при определенных условиях, но точно, конечно же, не при нынешнем политическом руководстве США и, вероятнее всего, не при следующем политическом руководстве США договариваться мы о чем-то сможем.
Дмитрий Геннадьевич, а есть такое, ну, грубо говоря, поверье, что изменения во власти США никак не влияют на их внешнюю политику по отношению к нам? То есть был Трамп, у него была ровно такая же политическая линия в отношении к нам, так же, как и у Байдена. Просто это подается под немного другой оберткой. Правда ли это или не стоит этому верить?
Это не совсем правда и не совсем ложь. Вот во всем, что касается российско-американских отношений, возможно, в большей степени, нежели каких-либо других именно двусторонних отношений, вот всегда есть некоторая неоднозначность. Вот точно совершенно нет вот точно черного, точно белого, точно вот приход Трампа все изменит, как тут многие у нас говорят, или наоборот некоторые, меньшее, кстати, количество говорят, что нет, ничего это не изменит. В действительности любой президент Соединенных Штатов приходит к власти как кандидат от определенного коалиции с определенным набором лоббистских задач, экономических, политических, но лоббистских задач. Да, и в этом смысле разница между Байденом и вторым Трампом, подчеркиваю, не Трампом, а именно Трампом, так сказать, второго захода, назовем это так, вот, она будет большая. Почему? Потому что они представляют не просто конкурирующие лоббистские кланы, а, что называется, находящиеся по разные стороны баррикад. И в этом смысле, конечно, изменения будут. Другой вопрос, что их нельзя переоценивать, потому что одним из ключевых кланов, лоббистских кланов, которые поддерживают Трампа, это, конечно, военно-промышленный комплекс США и вот дальше самое важное, и энергетический сектор. Оба этих лоббистских клана по отношению к нам занимают позицию жесткого нас удушения. Причем еще неизвестно, кто более мощный. Да, потому что понятно, что у нас, например, рынки вооружения мировые, они, как говорится, разные, и они будут разные, там будут, конечно, пересечения, но не очень сильно. А вот рынки энергоносителей у нас пересекаются очень даже. И именно в этом смысле надо рассматривать, например, Трампа первого срока. Почему он шел на конфронтацию с Россией так безоглядно? Потому что у него была задача создать абсолютные условия для поглощения европейского энергосектора американским энергосектором. Это просто произошло на президентстве Байдена, ну, по времени. Но фактически это все сделал Трамп. В этом смысле, конечно, первые два года, по большому счету, Байден, так сказать, он пользовался наследием Трампа. Но оно закончилось, вот дальше пошло то, что мы все видим в телевизоре. Да. Но в этом смысле, конечно, смена власти, если она будет, то она будет такая достаточно жесткая. Но есть второй момент, который касается этих и именно этих выборов. В любом формате эти выборы – это очень большая политическая перетряска для американской элиты. Сохранится Байден, не сохранится Байден. Это уже сейчас не имеет никакого значения, но это очень показательно с точки зрения того, как развивается американская политика. Но в любом случае, как бы ни звали президента Соединенных Штатов и вице-президента Соединенных Штатов, потому что я хотел бы отметить, что эти выборы, как никакие выборы в Соединенных Штатах, они важны фигурами вице-президента. Это фактически будет не просто президентская кампания, а это будет президентская кампания там где-то в своей плоскости, но будет еще вице-президентская кампания. Потому что все в голове держат очень простой вопрос, что, конечно, Трамп выглядит физически лучше Байдена, но он тоже глубокий старик, ну прямо скажем. И он моложе за следующие 4 года не станет. Но в любом случае это вхождение американской политики на долгий срок в состоянии неопределенности с точки зрения принятия решений, с точки зрения механизмов согласования по внешней политике, с точки зрения применения вооруженных сил. Потому что сейчас, например, возник вопрос, а кто отдает приказы о применении вооруженных сил? Ну, допустим. Есть ситуации долгосрочные в рамках НАТО, вот, и в том числе касается конфликта на Украине. Ну, вот, например, американский авианосец атакован хуситами и получил критические повреждения. Кто отдает приказы о начале военной акции возмездия, спасении экипажа и так далее? Это же политические решения. Кто будет отдавать приказы в случае возникновения большой ближневосточной войны, где очень вероятно применение тактического, ну, я это предпочитаю называть субстратегическим ядерным оружием. Ответа нет. И вот эта неопределенность в американской политике будет пролонгирована, по крайней мере, до поздней весны 2023 года. Для нас, в действительности, в России это большой вызов, потому что это означает, что полевые командиры А их много. Они на Соединенных Штатах. Вот эти вот руководители штабных групп, групп силовиков, групп ЦРУшников, в конечном счете, да, которых огромное количество на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Восточной Азии, на Украине сидят штабные группы в немеренном количестве. Они получат очень серьезную операционную свободу. И в этом смысле для нас вроде бы ничего не меняется. Вроде бы есть антироссийский консенсус обеих политических партий. Количество людей, выступающих против эскалации в отношениях с Россией, в американском истеблишменте, статистически ее нельзя сказать. Игнорируемо? Нет, оно не игнорируемо, эти люди есть, но оно относительно низко. Да? Вот вроде ничего не изменится. Но с точки зрения операционной изменится очень и очень много. Да? Для России наступает эпоха серьезного вызова, хаотизация американской политики.
Дмитрий Геннадьевич, не могу не спросить, а почему так получается, что у нас в средствах массовой информации Трамп всегда выставляется союзником России, причем как на телевидении, так и в интернете даже больше. Трамп это всегда про Россию.
Я так никогда не писал, я вообще всегда, и нам это, так сказать, известно, я неоднократно в наших беседах это говорил. Вот, что я всегда, во-первых, был за Хиллари Клинтон. Я считаю, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот, во всяком случае, что называется, наши отношения с Соединенными Штатами, будь она избрана, мы бы уже давно разрешили. Тем или иным, возможно, мы бы не смогли сейчас беседовать, но тем не менее, уже была бы некоторая ясность. Я считаю, что ждать какой-то вменяемой политики от человека, который четырежды был банкротом, я сейчас про Дональда Трампа, вообще не приходится. А потом у меня есть личное такое. Я впервые в Соединенные Штаты попал в 1982 году. Вот. Вот это был период, когда Трамп заходил на свой первый развод. Вот. И я, конечно, так это все еще школьником, так сказать, читал англоязычную прессу, думаю, а для советского школьника вообще такие вот вещи читать, это было очень неожиданно. И вот у меня как вот тогда про него негативное ощущение, в общем, не смог Дональд Фредович мое первоначально негативное к нему отношение разрушить. Ну, давайте честно скажем, человек за первые 4 года не смог сконструировать администрацию президента США. Какой бы ни был Байден, кого бы он туда ни набрал, но вот биологический Байден спит, а коллективный Байден, то есть его администрация работает. В тот момент, когда засыпал Трамп, американская политическая машина начинала работать против него. Да, конечно, он извлек много уроков из неудачного первого президентства. Но мы что, реально верим, что он сможет заставить работать американскую политическую машину, как он хочет? Президент Владимир Владимирович Путин очень четко сказал, что нам нужна какая-то предсказуемость. Вот Байден, да, это как ни посмотри, определенная предсказуемость в отношении США. Трамп, это значит, это ситуация, когда Трамп сидит на пороховой бочке, вернее, даже не сидит, а танцует на пороховой бочке под названием «Социально-экономические проблемы Америки», а мы все, Евросоюз, Китай, Индия, Россия, будем вынуждены стоять и смотреть, да, и вот загадывать, зажмуриваясь, взорвется это или не взорвется. Но вопрос имеет право на существование, потому что вот мы опять живем иллюзией. Мы опять живем иллюзией, что сейчас что-то вот щелкнет, изменится, и у нас возникнет элемент каких-то стратегического взаимодействия. Вот это, по-моему, самое вредное из всего. Но, с другой стороны, конечно, я не хочу сказать, что весь этот клуб любителей Трампа, он, что называется, на коммерческой основе существует. Но, по-моему, уже мы видели все за последние скоро 8 лет вот этого балагана Клинтон и Трамп, Байден. И мне кажется, что уже пора вот от всяких иллюзий, от того, что Дональд Трамп – это пророссийский человек, каким-то образом избавиться. Да, он принесет в американскую политику, ну, в общем, давай прямо скажем, нужный нам хаос, да? Но этот хаос, который, конечно, ослабит возможности Америки для внешней экспансии, но он для нас тоже будет нести риски.
А можно ли сказать, что американский лоббизм, который был направлен на наше население, с началом специальной военной операции стал слабее? Мы его зачистили. Потому что если посмотреть до известных событий, а здесь было куда больше настроений проамериканских и так далее, в том числе и в связи с их голливудскими фильмами, которые здесь более сильно лоббировались, особенно на политические темы.
Но согласен, и опять вот согласен, не согласен, вот нет черного и белого. А, действительно, с началом специальной военной операции и с введением Соединенными Штатами и европейскими странами санкций против России, их влияние у нас действительно резко сократилось. Но это естественно. Они, ожидая, что мы сравнительно быстро рухнем, обрезали и сейчас продолжают дообрезать все остальное. Основные рычаги влияния на нашу внутреннюю политику. Ну, в том числе, плюс, не надо забывать, что значительная часть того класса, так вот, даже это не класс, конечно, тех слоев, которые были носителями прозападных, проамериканских настроений, она просто снялась и уехала. Она физически уже не в России. С другой стороны, наверное, все-таки правомерно сказать, что разочарование в Америке, оно росло всю дорогу, начиная с середины 2010-х лет. Да, и оно прошло через много этапов, через этап надежды. Кстати говоря, элементом вот этого влияния была надежда на Трампа. Пока это все выгорало постепенно, не в один момент, а постепенно, выяснилось, что можно всего лишь, ну, что называется, закрыть форточку. И вот это абсолютно согласен. Казавшееся непреодолимым влияние Соединенных Штатов. Вот эта самая мягкая сила. Они же тоже, мы были объектом влияния через инструменты мягкой силы. Вот это все схлопнется. Да, это схлопнулось не сразу. Но вот здесь только поспорю, что все-таки это схлопнулось не сразу. Это где-то начало ощущаться через год. Вот через год мы вдруг в 2023 году, ближе к осени 2023 года, мы с удивлением ощутили, что, знаете, поется в песне, нам стали слишком малы твои тертые джинсы. Вот мы про это пели, а их носили, а потом они стали малы, нам стало неинтересно. Да, мы выяснили, что, я помню, кстати говоря, чтобы понимать, что такое американская мягкая сила. Я помню, значит, когда открылся этот самый Макдональдс на Пушкинской площади в Москве, один очень известный, я не буду называть эту фамилию, но он ныне живущий, такой, что называется, флагман патриотической публицистики, накатал огромную статью, да, про то, что вот люди входили в жертву, самый рот Макдональдса, жерло Макдональдса, и выходили зомбированные. Я к тому времени Макдональдс в нескольких странах попробовал, и для меня это был просто гамбургер, но, к сожалению, я должен сказать, я тоже стоял в этой очереди. То есть нас действительно пропускали через, ну, такую довольно серьезную мясорубку сознания. Не пирожки, а Макдональдс. И это был элемент, так сказать, формирования, конструирования культуры. А в какой-то момент мы посмотрели на это, и вот действительно случилась такая очень страшная для американцев вещь. Почему? Потому что для них джинсы, вот эти вот газированные напитки со словом кола, да, это же элемент ментальности для очень многих здесь. А потом народ посмотрит, да это же просто котлета. И котлета может называться как угодно. Котлета и здравствуй, да, там еще как-то. Ну, потому что это котлета. Это не образ жизни, это не идеология, это не, что называется, не идентичность. Это просто котлета. И вот Америка не может существовать как глобальная сила, когда Биг Мак – это просто котлет, когда джинсы – это просто штаны, не брюки, подчеркиваю, а именно штаны, да? И так далее и тому подобное, когда доллар – это просто бумажка. Америка, вот в чем трагедия? Будущее, залог будущей трагедии Америки как государства и общества в том, что они не могут существовать в рамках, ну, просто государства, страны, общества. Они сами себя убедили в том, что они больше, чем люди, они больше, чем производители вот этих вот самых котлет, картошки, да, так сказать, жареные и так далее и тому подобное, из, как правило, кстати, в Америке из порошкового картофеля. Так вот. Вот, поэтому вот здесь вот это так. И вот так умерла, выгорев сперва, а потом они сами перекрыли кислород, и гореть стало нечему. Произошел, не что называется, они-то думали, они перекроют крышку, и будет внутренний взрыв от кипения. А внутри-то уже все выгорело. И просто нет притока кислорода, все, все погасло. Они говорят, а что не взрывается-то? А там взрываться нечего. Да, кстати говоря, там опять очень интересно, было огромное, ну не огромное, но было несколько статей, значит, причем в приличных американских, там не СМИ, конечно, информационных платформах, которые говорят, какой ужас. Да, в стране нет Макдональдса, да, но они едят гамбургеры, которые как Макдональдс и так далее, и не русские не испытывают по этому поводу никакого дискомфорта. Они не понимают, что русские едят просто котлету, просто картошку, просто молочный коктейль, да, и все. Они не ходят в фастфуд для того, чтобы напитаться идеологией. Вот это американцу. И почему у нас не будет стратегического партнерства еще очень долго, если вообще когда-то будет? Вот американцам это, что мы едим просто, это все очень на бытовом уровне. Это, наверное, смешно с политологической точки зрения, но очень многие вещи там на бытовом уровне. Американцу это непонятно. Кстати говоря, это непонятно Дональду Фредовичу Трампу, который питается только вот классическим американским фастфудом и считает, вот искренне, это не Байден, который во французских ресторанах. Это не Джон Керри был госсекретарь такой, да, который приперся, он, значит, баллотировался в президенты США, приперся в Калифорнию. Калифорния, винный штат, да, вино там делают, там положили кучу 100-500 тысяч миллиардов долларов, чтобы вино сделать. Он приперся на предвыборный митинг в Калифорнии. Приходит, говорит, его там спрашивают заготовленный вопрос. Говорит, значит, кандидат Керри, вот скажите, какое вино вы предпочитаете в Калифорнии? Он говорит, я предпочитаю Бордо. Ну, понятно, да? Вот и все. Но он родился в семье дипломат, который работал во Франции, он предпочитает французские вина. Это Трамп, это не вот эта компания глобалистов, которые в Калифорнии могли такой ляп. Я просто, это мне рассказывали люди из его предвыборного штаба и штаба Керри, которые уволились сразу вот по окончанию этого митинга, потому что дальше стало все понятно, что будет с Джоном Керри. Трамп, он другой, он made in USA, понимаешь? Он должен вот эти вот куриные ножки, он же не куриные ножки ест, и не куриные крылышки. Он наполняется подлинной Америкой. И пока там рулят такие люди, мы с ними ни о чем не договоримся.
А можно ли сказать, что в Америке народ ждет жесткого президента? Потому что я недавно разговаривал со своим знакомым, который получил американское гражданство не так давно. И он говорит о том, что американцы просто устали от доброго дядюшки президента. И это очень сильно влияет на их идеологический такой американский патриотический настрой.
Да, соглашусь, даже спорить не буду. В этом смысле, конечно, очень интересно повторение, хотя и с изменениями очень многих советских реалий, да, в Америке. Конечно, они ждут американского Андропова, который завинтит гайки, который наведет порядок с уличной преступностью. Но это фактически же одна из самых страшных вещей, которая произошла в жизни именно среднего американца, это то, что он, если он живет в относительно крупном городе, в Нью-Йорке, ну там в Вашингтоне уже это давно нельзя было делать, но и в Филадельфии тоже, но в Нью-Йорке, в Чикаго, он же не может с наступлением сумерек на улицу выйти. То есть, грубо говоря, в Америке появилась ситуация дневной и ночной властей. Такого никогда не было. Преступность в Нью-Йорке всегда была большая, но там власти всегда были полицейские. И ночью тоже. Сейчас нет. И, конечно, Америка ждет своего Андропова, как, собственно, мы ждали твердой руки после Леонида Ильича Брежнева, потому что там, я очень хорошо эти все разговоры помню, распустились, надо дисциплину там и так далее. Когда начали, что называется, проверять документы по кинотеатрам, все завыли. Но вопрос в том, здесь очень важный вопрос. От Байдена, вот то есть при всем, я очень уважал этого человека, хотел бы подчеркнуть, что это был один из наиболее знающих и мудрых политических деятелей нашей страны. Но Байден это, конечно, Константин Ильич. Так, я очень уважаю Константина Ильича Черненко. Здесь вопрос. От Константина Устиновича Черненко отмотать ленту до Андропова можно или нет? В Советском Союзе это оказалось принципиально невозможным ни для кого. Можно ли это в Америке? Не знаю. Но то, что Америка ждет твердой руки, даже сомнений.
Дмитрий Геннадьевич, а может быть такая ситуация, при которой Америка станет зависима от наших ресурсов настолько, что мы сможем диктовать им какие-то свои условия? Или в рамках ближайших десятилетий это невозможно?
От наших ресурсов нет. И питать иллюзии, строить схемы на этой основе я бы не стал. А вот то, что они становятся все более и более зависимыми от ресурсов Восточной и Юго-Восточной Азии, и им придется вместо того, чтобы тратить деньги на так называемую реиндустриализацию, которая началась, вот там говорят, то, что Трамп начал ее, нет. Ее начал Джордж Буш-младший. И Обама, в действительности, продолжал эту линию, и надо сказать, что наибольшие достижения были как раз при Обаме. Ну, он тоже, он воспользовался теми, что называется, тем стартом, который был при Джорджи Буше ночью. Но вместо того, чтобы это продолжать, нужно будет инвестировать огромные ресурсы, просто космические, это будут десятки триллионов долларов в обустройство новой сырьевой базы в районе АУКУС. Да? Что такое АУКУС? Это не просто Запад на Востоке. Это, прежде всего, новая сырьевая база, причем по всем критическим для сохранения Америки как технологического центра направления. И вот здесь, да, здесь в какой-то момент они станут зависимыми и уязвимыми, но не от нас.
Последний вопрос, который у меня на сегодня к вам есть, он, конечно, очень глобальный. Наверное, этот вопрос вообще нужно вынести за рамки этого эфира и провести какую-то отдельную передачу, но я все-таки его задам. У нас сейчас сближение с Китаем, а Америка, насколько я понимаю, все-таки боится Китай. Насколько сильно это повлияет на наши отношения, и может быть у нас появится такой партнер, который будет даже нас защищать?
Нет, такого партнера, который еще будет нас защищать, не родился еще такой партнер. Вот, поэтому нас защищать никто не будет. И, кстати говоря, Владимир Владимирович Путин об этом мне неоднократно говорил, что мы должны все делать только сами. Если кто-то поможет, ради бога, но все мы должны сделать сами. Значит, по Китаю действительно огромный разговор. Очень большой разброс мнений. Я не китаист. И более того, в Китае был только в аэропорту пролетом, поэтому я стараюсь про это не высказываться. Я сформулирую ситуацию с точки зрения Соединенных Штатов. Потому что она, вот с точки зрения отношения с Китаем и отношения в треугольнике Китая, России, США, является, пожалуй, самой прозрачной, самой понятной константой из всех, которые сейчас только могут быть. Очевидно, что в любой конфигурации власти в Соединенных Штатах, и тем более в конфигурации, где главными будут республиканцы, не обязательно даже Трамп. Китай – это главный враг. Не мы. Так? Мы, да, так сказать, мы враг раздражающий. Они нас видят каждый день. Да, вот проблема России в том, что они ощущают, что мы враг каждый день. Да, при этом мы враг, который оспаривает их идеологическое право. Китай идеологического права Соединенных Штатов не оспаривает. А мы оспариваем идеологическое право на однополярный мир. Это для них очень болезненно. Но они осознали, что главный враг – это Китай. Если они на него не переключатся, то тогда им будет плохо. Почему? Потому что в нынешнем мире есть две валюты. Главное. Первая валюта – это время. Все проблемы Соединенных Штатов сейчас от того, что они по чуть-чуть, но упускали на каждом развороте время. И вот это накопилось к лету 2024 года в отставание по большинству крупных проектов примерно на полтора года. Они отстают в строительстве АУКУСа скоро на два года, но точно на полтора. Они отстают в перекладывании тяжести большой европейской войны на европейцев уже больше, чем на год и так далее и тому подобное. Но есть вторая валюта. Это организационный ресурс, это организационные возможности. Даже в Соединенных Штатах организационные возможности. Наличие специалистов, наличие организационного, чисто, например, связных вещей, коммуникации и так далее, наличие возможности управления конечно. И вот они сейчас дошли до того, что если они хотят продолжать управлять ситуацией в отношении с Китаем, они туда должны перебрасывать ресурсы. Китайцы, вероятнее всего, этот разворот Соединенных Штатов увидели. Предыдущий разворот к более жесткой конфронтации китайцы тоже пропустили. А вот этот, скорее всего, они увидели. И здесь вопрос о том, как быстро китайцы смогут выстроить линию противодействия.
Дмитрий Геннадьевич, большое спасибо. С вашего позволения проанонсирую нашим зрителям то, что вы пишете книгу «Стратегия России и Америка», которая в скором времени выйдет в издательстве «Концептуал». Большое вам спасибо за интервью. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. На связи с нами был профессор, который смотрит в мир, политолог-американист Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. До свидания.
До свидания.